Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание записи экскурсии в музей-усадьбе Пришвина, проведенной монахиней Варварой, экскурсоводом музея и смотрительницей храма святителя Архангела Михаила в селе Дунино.
Столовую.
Здесь все установлено. Ремонт, когда был, открыли вот этот сосняк. Это хороший северный лес сосновый. И это оставили. Потолок открыли, тоже его оставили. Аналогом сделали обои такие же, того времени они были. И вот эту проводку оставили, да, такую же. Та же лампа модерн. Модерн очень фольклористичен, да, и он зооморфные какие-то моменты здесь есть. Видите, вот эти вот усики вокруг, как будто там сидят бабочки или какие-нибудь жуки смотрят на нас оттуда, да, потому что так отражается свет. Потом очень красивые вот эти вот искорки, такой круг. Круг – символ вечности, да, он так блестит. И об этом, видимо, думали. Только что открыли электричество, восхищались. Думали, что вот свет дан, люди изменятся. Жизнь изменится. Метерлинк написал «Синюю птицу», там «Душа света», да, была «Все, душа огня», все они выступали, кот разговаривал и собачка. И это вот как раз вот лампа модерн, когда, видите, тяги такие металлические, эти усики такие, вот, может, даже там бабочки сидят, неизвестно кто. Каждый фантазирует. Стол солдатский. Солдаты здесь в госпитале, в этом доме, в войну лечились, и Пришвин взял этот стол. А скатерть Валерии Дмитриевны из их семьи, это пасхальная. Ее обычно на Пасху ставили. Самоварчик называется порционный маленький и подлинный сахарница и чайничек. Рано утром Пришвин вставал, в доме все спали. Он ставил самовар, если не было дождика, на веранде всегда. Приходил и собаки сразу же к нему. Он писал дневник, а на улице ночевал Василий Иванович Некачалов. Василий Иванович кот был местный. Кот всегда приходил утром. Ночью он где-то промышлял. Вот, и есть рассказ про Василия Ивановича. Смотрю в окно, по тропинке идет Василий Иванович. Что он говорит, я не слышу, но по его открывающемуся розовому ротику и язычку я понимаю. Он говорит мне: подожди, иду, иду. Я подхожу, открываю дверь, Василий Иванович заходит, получает колбаску, съедает, устраивается у меня на коленях и засыпает, а я пишу. Но вы знаете, что это такая радость, это результат вот этой суровой жизни и победы над всем. Это была огромная победа. Например, Пришвин сказал про Валерию Дмитриевну, которая насадила сад в это тяжелое время. Други мои, никогда не поверю, что в рай пришел первый Адам. В рай пришла первая Ева. Она все насадила, все устроила. Потом пришел Адам. И насладилась. Мы стали искать, что же это такое. Оказывается, Господь создавал мир при помощи ипостаси Софии, премудрости Божией. Ей София очень увлекалась начала века и конец века. О ней писал Блок, Соловьев, философы. Храм Святой Софии у нас, знаете, за детским миром, нашим старым детским миром на Лубянской площади. Там прекрасный вот этот, и вообще икона святой, крылатая София, вот этот древний образ. Как вы помните, в Константинополе главный первый храм православный София, премудрость Божия. И поэтому вот Валерий Дмитриевич, он наделял, конечно, этими качествами, софийными. Они много об этом говорили, и они говорили ночами очень много. Когда-то в гимназии лоботрясы, эти старшеклассники, завлекли Пришвина в публичный дом, и он на ночь остался с проституткой. И всю ночь проговорил с ней о смысле жизни, как она вообще сюда попала. Она была поражена, она никогда такого вообще не видела, не слышала. Утром она разыскала его в гимназии и подарила ему маленький нож для разрезывания книг, бумаги. Этот нож был сделан, знаете, из перламутра выточен. Когда
купили Дунина и стали под клубнику копать, выкопали точно такой нож, потому что Пришвин, как победу добра над злом на дне самом, носил всегда с собой этот нож и потерял. А здесь он нашел, он, оказывается, серийный этот ножик перламутровый. И он с восторгом пришел к Валерии Дмитриевне, к своей жене, и рассказал эту историю. Она с восторгом выслушала, вот Людикова уровня, и сказала ему: «Миша, это же круг жизни замкнулся. Тебе не надо идти на ночь к проститутке, чтобы разговаривать о смысле жизни. Твоя жена круглосуточно с тобой. Мы только и говорим о смысле жизни». И этот нож перламутровый у нас всегда лежит на его столе. Сейчас вот он на реставрации. Но самое интересное другое. Надо сказать, что Пришвин из гимназии решил бежать в Азию. Подговорил мальчишек по реке Быстрой Сосне, своровали у родителей денег ружье и поплыли, значит, через Азию, как крестоносцы вокруг Средиземного моря и на Святую Землю. Их поймали, вернули в гимназию, был суд над ними, и там преподавал географию Розанов, и он сказал: «Дети совершили великое географическое путешествие, а мы, взрослые, мы их выгоняем, надо оставить». Эта пламенная речь возымела действие, их оставили в гимназии. Потом выгнали, Розанов выгнал того же Пришвина за поведение ужасное. Пришвин из гимназии был выгнан с волчьим билетом и закончил, значит, гимназию в Сибири, в далекой, у дяди промышленника и миллионера. Так вот, они удрали. И что было дальше? Мы с нашими деревенскими поехали в Израиль на экскурсию по святым местам. Едем мы, едем, доехали до Вифлеема. Решили что-то купить, сувенир. Заходим в лавку и видим в витриночке этой лавки лежит пришвинский ножик для разрезания бумаг, и сделанный он из перламутра, абсолютно такой, как ему подарило это вот, значит, падшее существо, этот победа добра над злом. Я тут же купила этот нож в запас, или сопрут со стола в музее. Тот ножик у нас будет замена, и мы его храним, он точно такой. То есть он не мог достичь Святой Земли, а мы ее достигли. И привезли как победу сюда. И у Пришвина таких историй много. Однажды он написал в дневнике: «И лица моей невесты я не помню». 80 лет он видел ее во сне и писал о ней. «Но все лучшее ее со мной». И вдруг, несколько лет назад, открывается калитка, и входят такие милые бабушки. И говорят: «А мы прочли, что Пришвин любил нашу бабушку Варвару Измалкову, а мы из рода Измалковых. Принесли ее фотографию, у нас есть ее фотография, мы теперь знаем, какое ее лицо, Варвара Измалкова». А Пришвин забыл и не знал. Она ему написала, что она эмигрировала в Англию и там в банке и работала. А на самом деле она жила рядом с Загорским, где он жил с семьей в Софрино, но боялась подойти его, как бы, советская власть, дворянство ведь гонимо было, и она боялась обнаружиться. А Пришвин с этой Фросей, со своей безграмотной и двумя детьми-пионерами, жил в Загорске в этот момент, а она в Софрино. Вот как история, да, вот так вот, круги эти, все возвращается и опять дается ответ. Великолепный буфетик расписывали загорские игрушечники. Там до сих пор есть музей игрушки. Если вы приедете в Троицкую лавру, там вам предложат или расписные яйца по дереву, или из дерева шкатулки такие. Они очень хорошо расписывают. Видите, какой стиль такой народный, цветы стилизованные, и розы, и георгины, и прекрасные колокольчики, василек необыкновенный, все сказочное. Ольга Форш, когда увидела это у Пришвина, этот загорский такой буфетик, она сказала: «Да, это наша жизнь, цветы и решетка». Но Пришвин этого никогда не видел и даже не думал о том, что тут цветы и решетка. И просто вот этот народный стиль, ему очень это нравилось. Привез сюда, в Дунино. Эти фотографии, мостки через Москву-реку и старый этот домик отреставрированный, это пришвинский. Валерия Дмитриевна, Михаил Михайлович на фотографии здесь сидят. Очень любили гербарии москвичи. Делали открытки, запасали летом, приклеивали, а потом с праздником друг друга поздравляли. А эти гербарии просто подарены Валерии Дмитриевне из дунинских цветов. Фотографии Пришвина. В центре, наверху, лесное зеркальце, а в него глядятся деревья. Справа поле Козинское, Москва-река, а солнышко садится. Называется «Последний глазок». посмотрю, как там вы без меня. Слева взвоз, дорога к другу, закат, да, снег, туда лошаденка трусит на закат. Это в кабинете открыто окно, а справа Валерия Дмитриевна Пришина с Петром Леонидовичем Капицей и его супругой. Здесь что еще с Капицами связано? Пришин купил радио, у него запись об этом есть. Пришли в ГУМ, давали радио. Никто не говорил, продавали, потому что все давали, выкидывали. Не было товара, вообще был товарный дефицит. И Пришин хотел купить радио. Очередь была громадная. Валерия Дмитриевна подошла к милиционеру и сказала так. Она была удивительной женщиной. Сказала, вот Пришвин, старый писатель. Милиционер все понял. Он подошел к очереди и сказал, Пришвин, заслуженный писатель. Очередь отодвинулась. Они прошли. Дальше он объявлял по всей очереди, что Пришвин, заслуженный народный писатель. Все двигались. Подошли к продавщице, она выписала ему радио. И он такой счастливый, что он вот народный, заслуженный, ему радио без очереди дали. Привез домой сюда, в Дунино. Приехали Капицы. Петр Леонидович, почти англичанин, ученик Резерфорда. Пришвин с восторгом показывал радио, ставил пластинки, музыку, все включал. Капицы сказали, а Пришвин записал тут же в дневнике на утро. Пришвин показывает свое радио, как африканский папуас, показывает свой граммофон. Пришвин записал и дальше пишет утром тут с Василием Ивановичем, который у него на коленях. А я и рад. Я хотел бы остаться папуасом в отношении всех вещей, которые меня окружают, потому что восторг – это все. Благодарю за ручку, которой пишу. Благодарю за белый лист бумаги, на котором пишу. Благодарю за чернила, которыми пишу. Единственное, что вот последнее время думаю, как дальше жить с неблагодарными. И вот такие все записи. И они идут от души. Валерия Дмитриевна, когда это прочитала, конечно, она полюбила этого человека. Она поняла, что это такой ручеек из 19 века, который не подкомунивает, а просто хочет понять вообще, что происходит на его родине. Кто такой Ленин, кто такой Сталин? Вообще, что здесь происходит? И где его роль? То есть он как бы сам в себе комочком сжался и представлял сам из себя, знаете, как вот Нестор-летописец, вот русскую культуру, русскую историю, ее оценивал. Но так как образование было самое высокое, встречи на самом высоком уровне, и он был глубоко верующий человек, он все время ждал Бога, но в гимназию строем водили на молитву или в карцер запирали, если ты на молитве плохо себя вел. Потом он пишет, в Новгороде Страстная Пятница. Я вышел потрясенный из церкви новгородской. В это время все покупают куличи, значит, тут разгуляй, уже все готовятся освящать, красят яйца. А Христос в гробу. Разве так можно? Поэтому он искал там на озере Светлояр, прислушивался, как там колокол звенит, у хлыстов, которые родения, и вот они к Богу прямо хотели пойти. И то есть он где-то, был у него период богоискательства, такого метания. Вот. А когда пришла Валерия Дмитриевна, он написал, «Господи, наконец ты ко мне пришел, и как же долго я тебя ждал». А это была Валерия Дмитриевна, которая просто за ручку привела его в храм. Это он пришел в Бабьегородском переулке напротив французского посольства, храм Иоанна Воина, который не закрывался и в войну. Он приходил туда в гараж к своей машине, и Валерия Дмитриевна привела в храм. Там был потрясающий батюшка, который воспитал нам владыку Петерима. Он всю войну там простоял, отец Владимир. И Пришвин пишет, я увидел согбенного батюшку, который принимал исповедь. Я подошел к нему и рассказал ему всю свою жизнь. Тогда батюшка наклонился надо мной и рассказал мне всю свою. И так произошла эта первая исповедь. Когда Валерий Дмитриевна приезжала к своему другу Олегу на Красную Поляну, он принял постриг и там жил и писал книги, как ученый-монах под руководством схимника отца Даниила, то Валерия Дмитриевна приезжала к нему в служебный отпуск и все ему рассказывала, а он все рассказывал ей. И вот они старцу сказали, что мы вот у нас такая вот беседа, что мы все. А он сказал, старец Даниил сказал, это настоящая исповедь. когда мы учимся друг у друга, и исповедующий, и исповедник очень много получают в этот момент искренней, глубокой исповеди. Потому что они стоят перед Богом, третье лицо между ними. Валерия Дмитриевна, которая знала церковь дореволюционную, она, конечно, была против клерикализма, формальности. Она сидела за веру православную, с уголовниками шла по этапу. И она могла себе очень многое позволить. В частности, если кто-то ругался, что в брюках вошли в храм, она могла повернуться и сказать этой бабке, будучи сама пожилым человеком 80 лет, она говорила ей «дура» при всех. Могла такое ей сказать. И честно относилась и к посту, и к молитве, очень честно. И понимала, что даже просто воздыхание играет огромную роль для человека. А Пришвин, когда увидел верующего человека, но мощного такого около себя, он этим, конечно, был заражен и пошел в церковь с открытой душой, опять вернулся. Старая такая синечулочная девушка, Аксюша, которая прислуживала Пришвину в его квартире в Москве, увидевши Валерию Дмитриевну, сказала ему: «Вот вы старые, а она-то молодая, 27 лет разница у них. И вот как вам не стыдно-то?» А Пришвин сказал ей: «Аксюша, неужели ты не видишь, что Лялю послал мне Христос для спасения моей души?» Ксюша поджала губы и сказала ему: «Вот то-то я и посмотрю, как вы будете поститься, начинается Великий пост». Пришвин перепугался и сказал: «Ляля, а как мы будем поститься? 40-й год вообще, уже, впрочем, есть нечего. В магазинах пусто, а как поститься-то?» И Валерий Дмитриевна посмотрела на него: «Ты спрашиваешь, где мы будем поститься? У черта на рогах будем поститься». Его так это поразило, он тут же в дневнике записал: «Ну это так сильно, это сильнее наших революционеров, всех народников, какая Ляля, надо же так сказать». И Валерия Дмитриевна видела дух больше, чем у нее в записях, в ее книге «Невидимый град» написано: «Когда я потеряла девство? Я потеряла девство тогда, когда я допустила мысль, что он никогда не придет. Эта мысль овладела мной». Вот в этом плане и есть потеря девства. То есть это в духовном, на области мысли и сердца происходит. Сейчас изменяется мышление. Мышление, мысли воплощаются. Мышление изменяется. И человека как бы... То, что было ветхозаветное и правильное, все законное, конечно, сейчас все это не так. И это надо отдавать себе в этом отчет. Валерия Дмитриевна очень это понимала. Она была трезва, вот, при всем своем образовании и романтичности. И это был другой подход ко всему.
И здесь сейчас просто выставка иллюстраций к книгам Пришвина. Еще реставрируется ее кроватка, шкафчик. Вот только остался письменный стол, за которым она работала. А это художник Федор Глебов, великолепный наш русский. Он был аристократ, вот, писал великолепные вещи. Я занималась им в Третьяковской галерее. И многое из его жизни мы нашли в дневнике матери. Дневник – это черта дворян вообще. Они вели дневник. Она вела дневник, когда он родился, что происходило. И по ее дневнику в семье мы обнаружили даты его жизни. Здесь, видите, птичек на верхнем пальчике, елки, дети, теплинка, сплав леса. Настя и Митраша разыскивают на севере своего отца, который лечится в больнице после войны, рану получивший. А вот пчёльник вывозят весной на поля. Зимой, видимо, родился жеребёночек. Кобылу запрягли и везут эти улики, а жеребёночек бежит за мамашей, за своей. Он не отстает от нее. Ёжик, про которого много Пришвин пишет. Пришвин сам с собачкой на охоте. А это Журка, который потерял крылышко, его воспитывали в семье, и он всегда за женой ходил везде. Дедушка Мазай плывет за зайчиками. И за ним уточка. Это ребята и утята, это в школе мы проходили. Круча. Здесь же баркас плывет, и Настя и Митраша идут на болото за клюквой. А вот Васина елочка родилась, когда вот этот вот рассказ был написан. Вася спас собачку. Собачка гоняла гусей, и мальчик чуть ее не убил, а другой спас. Кладовое солнце того времени, рассказы, и Луговка, Ярик. Все это иллюстрации Федора Глебова. Так, это печка, которую они увидели, трубу там наверху. Вот кабинет. очень простой. Здесь солдатская кровать. В госпитале было много кроватей. Одну Пришвин оставил себе, остальные сдали в больницу. Его портрет того периода Верейский написал. Здесь же много приезжало художников. В частности, Верейский здесь был. Толстовцы подарили подлинную фотографию Толстого на любимом коне Делире в Лугах. Толстовцы, которые помогали Валерии Дмитриевне вот это зеленое толстое собрание сочинений выпускать, говорили, что Пришвину удалась избушка Толстого. Вот Толстой хотел порвать вот с этим совсем. И ему никак это не удавалось, даже в народе, видите, говорят эту поговорку всегда. «Лев Николаевич, ваше сиятельство, пахать подано». Он хотел именно вот выйти из этого сословного такого состояния, но был возвращен и болел, да? Вот. Не удалось. А вот Пришвину удалось вырваться. Удалось ему все-таки. Вот. Он всегда в редакции приходил как охотник, как такой пан из леса в эти советские редакции, весь заросший в сапогах. Его воспринимали так немножко, что он с чудиткой, чудит. И ему за счет жены крестьянки, необразованной, и за счет своего такого положения, такого мужицкого охотника, все даже крестьяне говорят, да какой он писатель? Он мужик, вот так вот ходит тут и все. И вот это вот благородное сердце, оно пряталось, да, всегда вот за такую какую-то личину, такого охотника и бродяги. И здесь также все просто. Рядом собаки, вот тут они спали. У нас один прихожанин спросил батюшку, мама не разрешает собачку держать дома, что она отнимает благодать. Батюшка ему серьезно сказал, знаешь что, собака благодать отнять не может. Вот. Так что у Пришвина в доме всегда были охотничьи собаки, 2-3 собачки. Норы и Джали даже его пережили. Он специально сделал такую подставочку. Они тут спали, грели шерстку около печки. Очень любили своего хозяина. И Пришвин говорил, что собаки вывели меня в люди. Вот. Глоток молока, если помните, что Лада заболела, и ей обязательно нужно было полакать. Но она уже поставила на себя крест, что она уже будет умирать. Вот. Пришвин пришел и погладил, сказал, Лада, надо выпить. И Лада начала лакать. И он пишет, что, может быть, этот глоток молока спас ей жизнь. Также у Пришвина спасали жизнь ему и собаки. Вот он этот сюжет в «Кладовое солнце» использует, когда он тонул в болоте, собака его вытянула. Так и Митраша, который тонул в болоте, его вытянула собака. То есть вот и своему лирическому герою он часто вот из своей биографии много случаев. Вот вид, видите, там закат. Окна кабинета выходят на луг, на лес, на дальнее поле, и вот на ту пилочку леса. Дорога за лесом ведет в Звенигород, а это деревня Грязь, вот это поле деревня Грязь, дальняя. Здесь поднимается как бы горизонт. Если вы вспомните Михаила Васильевича Нестерова, «Видение отроков в Варфоломею», вот в стиле модерн он использует вот этот прием высокого горизонта. Получается чаша и духовное пространство, то есть ограниченное, обжитое пространство. Пришвин об этом пишет, что когда вижу, наконец, над нашим домом полярную звезду и ковш, все устанавливается на небе звезды, как мебель моей души, все на месте. И вспомните прекрасного нашего поэта Бродского, который пишет следующие стихи. «Постелю тебе под чистым небом». Он не пишет чистую простыночку, да? И наволочку. А под чистым небом я тебя постелю. Будет чисто, потому что чистое небо. И вот Пришвин об этом писал. О себе же он написал, что я расту, как трава, и цвету, как трава. Меня косят и едят лошади. А я все равно зеленею, а к Петрову дню цвету. И ничего с этим не поделаешь, потому что я весь кончусь, когда русский народ кончится. А он не кончается. А может... только начинается. Вот он очень в это верил. Год смерти 54-й, самый ужас. А он все равно верил, он все равно осмысливал даже свое вот это вот коммунистическое сегодня, вот это вот все. Он все равно ему даже хотел придать смысл, вывести. Все равно он писал вот этот вот о Судареву дорогу, Государеву дорогу. Он ее увидел на севере, когда шел за волшебным колобком и в крайне пуганных птиц. Там была дорога волоком из Белого в Балтийское, Петр волок флот.
И вот эти вот эти колею он увидел в начале 20 века, в конце 19, он увидел эту колею, как строил государь. Потом приехал на это место в 30-е годы, а там Беломоро-Балтийский канал. Там канал делают из белого в Балтийское. И там же он родился как писатель. И как он мог вот эту советскую действительность сказать, что она черная, она отвратительная. Он здесь родился, это его родина. И что он сделал? Он пишет об этом роман о строительстве Беломорско-Балтийского канала. И в центре ставится помора старовера мальчика Зуйка. Мальчик не видит, что это Маша Уланова, чекистка. Он видит Марью Марьевну, потому что она помазалась духами. А он никогда духов бабушка староверка не принял. И для нее как рай. Потом она вынула платочек, а он такой газовый. И одела она его. Так она вообще Марья Марьевна. А Уланов, главный чекист, который руководит стройкой, он для него просто воплощение силы. Он скажет, и люди идут. Он отменит, и люди заканчивают это делать. То есть это совершенно другой уровень. Как говорится, те самые презренные люди для нас, самые презренные, для Бога они самые высокие и самые необыкновенные. Как говорит Господь, будьте как дети, таковых Царство Небесное. Да? И вот он через ребенка, который не видит зла, а все в добрую сторону ведет. Он этот роман написал про советскую действительность строительства Беломорско-Балтийского канала. Это не было ни под коммунией, ни прекраснодушием, а это было вот желание понять, вот, приблизиться к смыслу и промыслу, приблизиться хотя бы. Вот это его рабочий кабинет. Он говорил, неужели я заведу писательский стол, перестану писать на мокрых пнях. А Валерий Дмитриевич сказал, стол писательский у меня для редакторов, чтобы принимали за нормального. А так я в лесу, в стогу, в сугробе, вот там пишу. Рога привез с Дальнего Востока. Олени сбрасывают на осень рога, а панты, которые пилют, это уже пилют их маленькие такие рожки. Вот. А охотники забирают рога, которые сбрасывают олени. Здесь фотография московского кабинета вокруг собачки. Тут сидят, а он печатает. Такая постановочная, но в то же время очень характерная фотография. Библиотека маленькая, небольшая, потому что она летняя. Вот здесь Толстой прижизненный, Гоголь, Брагаус и Эфрон, несколько полок. Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Консуэла, даже Жерсант, Маяковский и книги Пришвина. Вот, мифологические всякие вещи. А это вот Женьшень, он поехал на Дальний Восток и написал, а Фаворский проиллюстрировал. Очень красивая книжечка, которую так приятно взять в руки. Поля оставлены, никто из издателей не боится, что поля. Очень хорошие такие кристаллические заставки, два оленя борются за маленькую олениху, хуалу. Хуалу, олень-цветок, вот, форзац. Олениха протянула туда копытца в куст дикого винограда, ест листики, а в кусту сидит охотник. И такой прекрасный олень, и так доверчиво в руки дал свои копытца, очень сильное желание схватить их за копытца, потому что она прям, ну вот, он же охотник. И прекрасный человек, поэт, не может схватить ее дикую олениху. И он от этого такого чувства задрожал. Олениха вгляделась в этот куст, увидела там человека, свистнула по-своему и убежала. И Пришвин в конце пишет, охотник, охотник, ну что ж ты ее не схватил за копытца? Она ушла. И Валерия Дмитриевна прочла эту вещь перед тем, как найти Пришвина, когда она пришла. Каждый год они отмечали день встречи 16 января, и в этот день он умер. В 1954 году их встреча была оправданием всей ее жизни. 25 лет прожила она, организовала музей, выпустила собрание сочинений, нашла людей, которые продолжили ее дело. И сейчас секретарь ее, Лидия Александровна Рязанова, ее литературная наследница, является директором отдела музея, Государственного литературного музея в Дунино, музей Пришвина.
Спасибо вам большое. Вы прослушали заключительную часть записи экскурсии в музей-усадьбе Пришвина проведенное монахиней Варвары, экскурсоводом музея и смотрительницей храма святителя Архангела Михаила в селе Дунино. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.